Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Путешествия ночью», аяты 23-24.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно. Осеняй их крылом смирения по милосердию и говори: «Господи, помилуй их подобно тому, как они миловали и растили меня ребенком».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you.
Иран – волшебная страна. Дорогие слушатели, поклонники культурного радиожурнала «Иран – волшебная страна». Как должно быть, вы знаете, на прошлой неделе мы с вами ознакомились с северной провинцией Гулистан и ее географическими особенностями. Ну а теперь давайте поедем в центр провинции Гулистан, округ Горган. Персидское название – «Земля волка». Округ Горган – с площадью более 1615 квадратных километров, расположен вблизи границы с Туркменией на просторной плодородной равнине. Этот район отличается климатическим разнообразием, охватывает горы, леса, луга, равнины, пустыню, море, залив, реку, пруд и сельскохозяйственные земли. Административный центр провинции и округа Горган – одноименный город Горган, подобно другим северным городам Ирана, имеет умеренный климат. Летом стоит сравнительно жаркий и влажный воздух. Жители Горгана говорят на персидском языке, на красивом местном говоре астрабади. В состав населения входят разные народности – фарсы, туркмены, белучи, казахи, также выходцы из Систана, Делема, Мазандарана, Сабзавара, Кашмара, Шахруда и Бастама. Современный город Горган до 1937 года назывался Астрабадом или Астерабадом. Стоит поглубже ознакомиться с историей этой части благородной иранской земли. В древности Горган на языке пехлеви назывался Вуркан или Вуркане, а в греческом – Хиркан или Гирканья, а в арабском – Джурджан. Горган, ввиду своей ценной и богатой истории, считается важным объектом археологических исследований и раскопок. Обнаружены в разных уголках района Горган, прежде всего в Туранг-Тапа, гончарные изделия 6000-летней давности свидетельствуют о наличии там древнейшей человеческой цивилизации и что человек жил в этом районе издревле. Горган в первом веке нашей эры имел статус суверенной территории, также имел послов при дворе Римской империи. Во времена зиаридов этот город был центром государства. Нашествие монголов и тимуров привело к полному разорению старого города Горган, жители которого были вынуждены переселиться в город Астрабад, расположенный в предгорных лесах. Астрабад, благодаря подходящим климатическим условиям, плодородной почве, расположению и деятельности торговцев, постепенно нашел развитие и позднее получил название Горган. Этот город во времена сафевидов стали называть Дар-уль-Муминин в значении «дом верующих». Эта земля издревле была колыбелью великих ученых и мусульманских улемов. В первые столетия после пришествия ислама провинция Табаристан сыграла неоспоримую роль в процветании исламской культуры и цивилизации. В развитие персидской и арабской литературы внесли большой вклад такие ученые, как Унсор аль-Маали Кейкавус, это был один из последних эмиров династии зиаридов, автор ценной книги «Кабуснаме», а также Абдуль-Кахир Джурджани, автор ценных сочинений по морфологии, синтаксису, семантике и риторике арабского языка. Кабуснаме также назвали альманахом до монгольской исламской цивилизации. Этот район внес большой вклад и в медицину исламского мира. Два из самых известных как в стране, так и в мире медиков – Абу Сахл Масихи и Сейд Измаил Джурджани, автор резервной энциклопедии «Хоризм шахидов», а также два великих исламных философа исламского мира – Мир Дамат и Мир
Фендерски были выходцами из этого же района. В прошлом город Гарган имел 5 ворот. Город окружали многочисленные стены, крепости и башни. Севернее Горгана, с запада на восток, была возведена широкая стена Искандар, предназначенная для отражения атак северных племен. История стены восходит к временам сасанидов, и ее развалины сохранились до наших времен. Специалисты по культурному наследию считают сохранившиеся вдоль стены холмы признаком наличия крепостей и башней, возведенных для защиты города. Эта 200-километровая стена считается самым длинным среди объектов древнеперсидской архитектуры, третьей по размеру и значению исторической стеной после Великой Китайской стены и громадной Берлинской стены. В исторических документах ее называют по-разному – плотиной Искандар, плотиной Ану-Ширвана, плотиной Фируз, красной змеей и так далее. Горган в силу своей глубокой истории вмещает в себе немало исторических памятников, включая соборную мечеть Горгана. Первоначальное здание мечети датируется V и VI веком лунной хиджры, времена сельджукидов. От нее остались лишь одни – кирпичный минарет и кафедра с куфической надписью. Эта кафедра, по данным специалистов музея в Горгане, входит в число 4 самых уникальных кафедр в мире. Старая школа Имадия, восходящая к эпохе сефевидов, сохранила свой старый архитектурный стиль и сегодня открыта для туристов. Другой туристической достопримечательностью является базар кузнецов. Это был один из старейших базаров Горгана и в далекие времена представлял один из главных центров купли и продажи товаров, очагом социально-культурных идей. На сегодня этот базар представляет главный корпус торгового обмена в Горгане. Этот базар признан как один из прекраснейших на севере Ирана с точки зрения архитектурного стиля. Среди замечательных достопримечательностей Горгана можно выделить еще городской музей Горгана. Он состоит из 3 разделов – археологического, антропологического и раздела надписи надгробной плиты. С точки зрения древних экспонатов считается 4-м музеем в стране, так как история некоторых предметов, содержащихся в музее, восходит к 3-му тысячелетию до нашей эры. Дорогие слушатели, безусловно, достопримечательности провинции Гулистан не ограничиваются историческими памятниками, а включают еще красивые леса, зеленые пастбища, озера, лесных животных и обильные реки. Между тем, лес Гулистан, заповедник Джахан-Нама и парк Нахар-Хоран имеют двойное значение. Национальные парки во всем мире считается традиционным безопасным местом для обитания разных животных и птиц и выращивания деревьев, привлекательной средой для туристов. Национальный лесной парк Гулистана относится к числу самых популярных парков в мире. Он расположен на дороге к священному городу Мешхед, и поэтому ежегодно его посещают миллионы путников, которые предпочитают проводить хоть бы несколько часов в этом парке, чтобы насладиться его чистым воздухом и прелестными пейзажами. Расстояние от Горгана до Мешхеда 560 километров, около 40 километров которого пролегает через леса Гулистана. Этот парк площадью 91 970 гектаров простирается к востоку от горного хребта Альборс на северо-востоке Ирана, расположен на месте пересечения 3 провинций – Гулистан, Семнан и Северный Хорасан. Национальный парк Гулистана состоит из возвышенных известковых скал и холмистых равнин низкого склона. Этот парк находится между Каспийским морем и сухими восточными районами и поэтому там наблюдаются различные климаты от влажного до полусухого. Скопление почти 1000 видов растений в лесном парке Гулистана само по себе привело к появлению удобных мест обитания для различных млекопитающих животных. В разных уголках парка встречаются такие животные, как олень, дикий баран, овца, безрогий баран, козел, гепард, бурый медведь, волк, лесная кошка и множество других небольших млекопитающих животных. В этом парке встречаются и разнообразные птицы. В совокупности там обитают 110 видов птиц и многие перелетные виды птиц. На площади парка Гулистана для отдыха и временного пребывания пассажиров предусмотрены места прогулки, называемые Гульшан, Гулистан, Гульзар и Абшар, с множеством единиц для обслуживания и пребывания, оснащенных необходимой утварью – столами, скамейками, печками, сервисами и туалетами. Эти места прогулки, ввиду своей своеобразной структуры, обеспечивают возможность сблизи посмотреть уникальные и красивые пейзажи природы, местных птиц и животных. Чарующую прелесть этого лесного парка нельзя описать словами, ибо здесь настоящий рай.
Фарси
для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели и поклонники курса «Фарси для вас». Мы очень рады тому, что вы следите за уроками персидского языка. Наверное, вы помните, что в двух предыдущих передачах Мухаммад и Раймин беседовали о процессе учебы в школах Ирана. Мухаммад узнал, что по окончании подготовительных курсов школьники готовятся к участию в общенациональном конкурсе в университеты, который проходит каждый год летом. В этом научном конкурсе принимают участие около 1,5 миллиона учащихся. Сегодня Мухаммад и Рамин продолжают разговаривать о системе образования в Иране. Обратите внимание на слова новые. Потом вместе послушаем диалог между Мухаммадом и Рамином. Почему?
Чера.
Чера.
Конкурс. Вступительные экзамены.
Конкур.
Конкур.
Семья.
Ханеваде.
Ханеваде.
Важный.
Мухем.
Мухем.
Потому что.
Барайе инке.
Барайе инке.
Будущее.
Аянде.
Аянде.
Школьник, школьница, учащийся, учащийся.
Данешамуз.
Данешамуз.
Влияние.
Таасир.
Таасир.
Влияет.
Таасир дарад.
Таасир дарад.
Дума.
Фекр.
Фекр.
Думаю.
Фекр миконам.
Фекр миконам.
Конкурс.
Азмуне воруди.
Азмуне воруди.
Университет.
Данешка.
Данешка.
پرابلما
مشکل
مشکل
پراویلنا
درست است
درست است
اگزامین
امتحان
امتحان
اوچنی واژنی
بسیار مهم
بسیار مهم
ترودنی
دشوار
دشوار
تی کاتوری
کسانی که
کسانی که
اتیستات
دیپلم
دیپلم
موگود
می توانند
می توانند
آنی پرینیمایت اوچستی
آنها شرکت می کنند
آنها شرکت می کنند
آنی موگود پرینیمایت اوچستی
آنها می توانند شرکت کنند
آنها می توانند شرکت کنند
شکولا
مدرسه
مدرسه
شکولی
مدارس
مدارس
پدگتویتلنی کورسی
پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی
آنی اوچیلیس
آنها درس خوانده اند
آنها درس خوانده اند
گود
سال
سال
اوبلاست
زمینه
زمینه
اوبلاستی
زمینه ها
زمینه ها
لیسی
دوره دبیرستان
دوره دبیرستان
پادبیرایوتسا
انتخاب می شوند
انتخاب می شوند
سپیسیالنست
رشته
رشته
وپروس
سوال
سوال
особый отдельный
مخصوص
مخصوص
необходимый
لازم
لازم
например
مثلا
مثلا
математика
ریاضی
ریاضی
физика
физик
физик
прикладные науки
علوم تجربی
علوم تجربی
отличающийся
متفاوت
متفاوت
везде
همه جا
همه جا
одинаковый
یکسان
یکسان
каждый год
هر سال
هر سال
время
زمان
زمان
определённый
معین
معین
проводится
برگزار می شود
برگزار می شود
город
شهر
شهر
разные города
شهرهای مختلف
شهرهای مختلف
آنی учатся
آنها درس میخوانند
آنها درس میخوانند
آنی должны учиться
آنها باید درس بخوانند
آنها باید درس بخوانند
А теперь обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином. Перевод диалога вам поможет понять текст.
چرا کنکور برای خانواده‌ها مهم است؟
Почему вступительный конкурс имеет такое значение для семей?
برای اینکه در آینده دانش آموزان تأثیر دارد.
Потому что он влияет на будущее школьников.
فکر می‌کنم آزمون ورودی دانشگاه در ایران مشکل است.
Думаю, что вступительные экзамены в вузах Ирана трудные.
درست است. کنکور امتحان بسیار مهم و دشواری است.
Правильно. Конкурс это очень важный и трудный экзамен.
کسانی که دیپلم دارند می توانند در کنکور شرکت کنند؟
Могут ли принимать участие в конкурсе все те, у которых есть аттестат?
بله، کسانی که دیپلم دارند و یک سال در مدارس پیش دانشگاهی درس خوانده اند.
Да. Те, у которых есть аттестат и ещё год проучился на подготовительных курсах.
سوال‌های کنکور در چه زمینه‌هایی است؟
А какие вопросы на конкурсе?
سوال‌های کنکور از کتاب‌های دوره دبیرستان و کتاب‌های پیش دانشگاهی انتخاب می‌شوند.
Конкурсные вопросы подбираются из учебников лицея и подготовительных курсов.
پس برای هر رشته سوال‌های مخصوصی لازم است.
Значит, необходимо задавать отдельные вопросы для каждой специальности.
بله، مثلا سوال‌های رشته ریاضی فیزیک از سوال‌های رشته علوم تجربی متفاوت است.
Да, например, вопросы участников конкурса по математике и физике отличаются от вопросов по прикладным наукам.
این آزمون در همه جای ایران یکسان است؟
Проходит ли везде в Иране один и тот же конкурс?
بله، این آزمون هر سال در یک زمان معین در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود.
Да, этот конкурс проводится каждый год в определенное время в разных иранских городах.
پس دانش آموزان ایرانی باید خیلی درس بخوانند.
Значит, иранские школьники должны хорошо учиться. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином. В этот раз без перевода. Постарайтесь повторить предложение.
چرا کنکور برای خانواده ها مهم است؟
برای اینکه در آینده دانش آموزان تأثیر دارد.
فکر می کنم آزمون ورودی دانشگاه در ایران مشکل است.
درست است. کنکور امتحان بسیار مهم و دشواری است.
کسانی که دیپلم دارند می توانند در کنکور شرکت کنند؟
بله، کسانی که دیپلم دارند و یک سال در مدارس پیش دانشگاهی درس خوانده اند.
سوال‌های کنکور در چه زمینه‌هایی است؟
سوال‌های کنکور از کتاب‌های دوره دبیرستان و کتاب‌های پیش دانشگاهی انتخاب می‌شوند.
پس برای هر رشته سوال‌های مخصوصی لازم است.
بله، مثلا سوال‌های رشته ریاضی فیزیک از سوال‌های رشته علوم تجربی متفاوت است.
این آزمون در همه جای ایران یکسان است؟
بله، این آزمون هر سال در یک زمان معین در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود.
پس دانش آموزان ایرانی باید خیلی درس بخوانند.
Да, как заметил Мухаммад, вступительные экзамены имеют большое значение для иранских семей. Семья, у которых дети принимают участие в конкурсе, создает все необходимые возможности и спокойную среду, чтобы их дети занимались в подходящей атмосфере. Конкурсные вопросы подбираются из учебников лицея и подготовительных курсов. Вопросы даются с четырьмя вариантами ответа. Экзаменационные листы проверяются при помощи компьютерных программ. Успешно прошедший конкурс получает возможность учиться в государственных университетах. В Иране есть и частные университеты, в том числе университет Азад Ислами, являющийся крупнейшим университетом на Ближнем Востоке. В этом университете учатся более 1 миллиона человек. В следующем выпуске «Фарси для вас» мы подробнее ознакомимся с системой образования в иранских вузах. Ислам – мой выбор. Без сомнения, каждый родившийся человек живет в мире желанием найти правду. Тот, кто изнутри к этому идет, в конце концов найдет правду. Абдуль-Рауф Шакуя тоже один из таких людей. Он вырос в христианской семье, но потом познакомился с исламом. Сегодня мы вас познакомим с мусульманином из Англии, родом из Нигерии. Абдуль-Рауф так рассказывает о своей жизни. До 7 лет он очень редко видел своих родных. Раньше по программе дети Нигерии проживали в английских семьях, пока родители получали образование. В семье, в которой вырос Абдуль со своим младшим братом, была строгой, но благодаря ее попечению у родителей была возможность учиться. Они раз в 3 недели виделись с родителями. После завершения учебы они вместе поселились в Лондоне. Самое первое знакомство с исламом было в районе на западе Лондона. Большинство мусульман было с юга Азии, как представители из Индии, Пакистана, Бангладеш. Как он вспоминает, думал, что ислам ограничивается только этими территориальными границами. И в то время мысли о познании ислама не возникало. Но в 12 лет он близко познакомился с исламом. И, как он вспоминает, стал задаваться вопросами о религии и появилось сомнение о Боге. Как он говорит, я старался принять христианство на веру, без вопросов. Уехав в Нигерию, он побольше ознакомился с исламом. Его семья была христианской, но среди родственников были верующие в ислам. В Нигерии он остановился у тетки, которая была мусульманкой. Он говорит: раньше я думал, что ислам – трудная религия. Рано утром я видел, как моя тетя читала намаз, а потом Коран. Когда я сравнивал ислам с христианством, то думал, как трудно читать каждый день намаз. А в христианстве достаточно только в воскресенье посетить церковь. По правде, даже не всегда и в воскресенье посещают верующие церковь. Для меня было интересно, по какой причине люди верят в ислам. Именно тогда я понял, что есть Бог. Потом узнал, что ислам уже тогда оказал на меня влияние. Для меня были интересны такие моменты в исламе, как намаз, пост, отношение к родителям. Окружение родственников, друзей, мусульман также оказало на меня влияние. После тесного знакомства с одним из них у меня пробудился интерес к исследованию ислама, и мы проводили часами за беседами о вере. Тогда мне было 22 года. Самое интересное, что тогда религия как таковая не вызывала во мне интереса. Больше были интересны его беседы. Все религии имеют одинаковую основу. Это вера в Бог, жизнь после смерти, осуждение грехов и призыв к моральным ценностям. Ислам считается полной и последней религией. Ислам почитает всех пророков до Мухаммада. Исследуя ислам без фанатизма, человек сразу проникнется к исламу. Абдуль-Рауф добавляет, что одна вещь, которая на него сильно подействовала, это проявление уважения всех мусульман к его светлости Иисусу, да будет мир с ним. Когда это слышу от мусульманина, говорит Абдуль, то для меня это кажется странным. Первый раз я видела, чтобы в религии о всех пророках упоминалось, и мне захотелось об исламе больше узнать. Когда я видел друга, то много задавал вопросов, и часами мы говорили. Иногда смотрели видео о разных религиях и проводили беседы, а также слушали беседы с разными представителями конфессий. И мне было интересно для себя отметить, что твердая позиция и полный ответ был у представителя мусульман. Его светлость Али, да будет мир с ним, был великим человеком в истории человечества.
и люди его уважали даже не приверженцы ислама. Похожего на эту личность мы не увидим больше в истории. Так Джабраил Халил Джабраил, христианский писатель из Ливана, про его светлость писал. Его светлость после пророка Мухаммада – первый человек из арабов, который поднял уровень своего народа. Для меня было странным, как появился такой человек среди необразованного народа. Абдуль, познав характер Али, открыл для себя новый ислам. Он говорит, что в поисках правды случайно увидел одного пакистанского мусульманина. Когда его спросил, как узнать про ислам, он посоветовал прочитать про имама Али, который отличался верхом совершенства, и дал мне несколько книг. После изучения жизни его светлости Али я лучше понял ислам, говорит Абдуль. Как он вспоминает, лучше понял ислам и очень понравилась личность имама Али. Шакуя отмечает, что нашел правду в исламе и к нему шел потихоньку. Каждый день он познавал и чувствовал, что эти знания изменяют его жизнь. Это была словно внутренняя война между хорошими и плохими качествами характера. Он начал придерживаться законов ислама, отказался от свинины, алкоголя и таким образом потихоньку окунулся в ислам и почувствовал его красоту. После этого его сердце осталось в исламе.
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». Сегодня мы вас продолжим знакомить с жизнью и творчеством выдающегося иранского философа и религиозного деятеля 8 века Луны Хиджры Сейта Али Хамедани, который приложил всю свою жизнь для развития и распространения ислама в Кашмире и Таджикистане. Он один из популярных дервишей группы «Кабруе», а в Кашмире его называют великим исламским лидером. В Хамедане его называют последним шахом Хамедана, а в Таджикистане его называют Хазраты Амирчан. Мир Сейта Али Хамедани очень приложил много усилий для распространения ислама в Индии, а именно в Кашмире. Он продвигал идеи учения группы Кабруе. После его смерти это учение его последователи и студенты начали называть учение Хамедани. Много исследователей говорят, что когда он приехал в Кашмир, то в этой части началось распространение шиизма. Это была заслуга Хамедани. От этого философа осталось много произведений в прозе и поэзии на персидском языке. Он человек, который открыл дверь в Индию для иранской культуры. В Кашмире очень много его последователей. Сейчас его могила находится в Таджикистане, где он тоже очень популярный. Мир Сейт Али Хамедани родился в понедельник 12 Раджаба 714 года Луны Хиджры в Хамедани на западе Ирана. Хамедани всю жизнь учился у знаменитых ученых своего времени, как Алаэддин Симнани. По наставлениям Симнани Хамедани отправился за границу для распространения ислама. Он посетил Шам, Рум, Туркмению, Кашмир, Индию и Саудовскую Аравию. Приблизительно 21 год он провел в поездках и нигде не останавливался надолго.
многое перенял знания у популярных ученых того времени. Сейда Хамида они люди очень почитали. Он успел посетить многие города Ирана, Туркмении и Индии и завоевал уважение людей. Он стал популярным и обрел уважение и почет также среди начальства и правителей. После его смерти люди построили сами в знак почитания могилу. Много мечетей, школ, названы его именем в Кашмире и других городах Индии. Множество его книг переведено на урду, турецкий, пашту и французский языки. А до наших дней свыше 110 книг дошло и переведены на различные языки. Он был профессионалом фикхи, философии, религии, психологии и литературе. Его книги очень разнообразны и интересны различному читателю. После его смерти его дети и внуки продолжили в Хамедане, Сиренигерде, в Кашмире, Белхаме возле Балха, дело отца и деда. Исследователи считают, что именно благодаря усилиям Хамедани народы Средней Азии и Кашмира познакомились с исламом. Муртаза Мутахари в книге «Хадематы Мутахабель Ислам ва Иран» по поводу Хамедани писал: «Он человек, который отдал жизнь за ислам и его распространение в Кашмире. Он много оставил последователей и студентов, которые сами стали мастерами. До сих пор люди в Кашмире помнят и уважают его». Андрей Карбен также отметил, что большая заслуга Хамедани в донесении послания ислама до людей Кашмира. Он также отмечал, что его книги по философии полезны не только в религиозном плане, но и полны философского содержания. Также Хамедани дал толчок развитию живописи в этой стране. Много исследователей отмечают, что путешествие Хамедани было связано с наставлением его учителя. Он доносил до людей творчество выдающихся таких людей в литературе, как Газали, Аттар, Саади, Моляви, шейх Махмуд Шабистари, Ибн Араби. Хамедани в течение своей жизни 3 раза посетил Кашмир. Так один раз он повез целую команду из последователей и студентов, друзей и родственников в Кашмир, которые осели в этой стране и дали развитию таким областям, как живопись, ковроткачество, изготовление посуды и каллиграфии. Анри Карбен считает, что именно эта группа людей и усилия Хамедани сыграли большую роль в развитии этих искусств. Хамедани в Кашмире встретил других религиозных авторитетов и проводил с ними дискуссии и споры, с которых всегда выходил победителем. Приблизительно за 5 лет в Кашмире 37 тысяч человек приняли ислам благодаря его усилиям. Он также действовал на людей, что они строили мечети по своей воле. Правители того времени прислушивались к его рекомендациям и наставлениям и выполняли его просьбы. Самое интересное, что религиозные авторитеты других религий после обращения с ним принимали ислам. Мы видим, что благодаря усилиям Хамедани распространился шиизм в этой стране. Хамедани всегда с людьми говорил о религии на красивом языке, доступном всем слоям общества. Благодаря своей способности психолога он доносил до людей призыв ислама. Также благодаря усилиям Хамедани получил распространение и персидский язык. Также Хамедани свои работы писал на персидском языке и доносил их до учеников. Кашмир называли маленьким Ираном. Даже сейчас многие поэты и писатели в Кашмире пишут на персидском языке. Он доносил свои знания во многих районах Кашмира и близлежащих городах и селах. Так до сих пор мусульманскими центрами считаются Джамун и Кашмир. А самая первая религиозная школа была именно создана при Хамедани. При руководстве султана Шахабеддина была построена школа Корана, которая считается центром ислама в Кашмире, где собраны религиозные умы и которая собирает верующих со всей страны. Хамидани в Кашмире построил библиотеку, в которой хранятся много арабских и персидских рукописей. Даже сегодня в Индии чувствуются усилия Хамидани. Когда туристы посещают эти места, то много видят стихов на персидском языке. Это говорит о любви к персидской поэзии в Кашмире. Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Начинаем очередной выпуск этой передачи, в которой мы познакомим вас в первой части с растением под названием арбуз. Это съедобная, сочная, приятная на вкус ягода, доброкачественные сорта которой выращиваются в различных областях Ирана. Следует отметить, что плод, семена и кожица арбуза представляют собой питательную ценность. Арбуз имеет розетку, длинные стебли с усиками и глубоко рассеченными краями. Цветки этого растения желтые, плоды сочные, с плотной кожурой зеленого цвета. Размеры плода самые различные и в некоторых случаях достигают 20 кг. Интересно, что за последние годы японские агрономы с помощью новых технологий добились выращивания данного растения кубической формы, что позволяет поставлять их на рынке в удобных упаковках. Арбуз содержит такие витамины, как А, В1, В2, ПП и С, а также сахар, кальций и минеральные соли. Данное растение обладает мочегонным и патагонным, жаропонижающим и противовоспалительным свойствами. В связи с этим арбуз применяется для очищения организма от вредных веществ, придавая ему бодрость. В народной медицине его рекомендуют больным с повышенной температурой и при инфекционных заболеваниях. Арбуз также рекомендуют как успокоительное и при заболеваниях полости рта, особенно людям, злоупотребляющим сладостями. Семена арбуза также являются ценным питательным продуктом. Советуют употреблять по 35 грамм семян арбуза в день для лечения жжения при мочеиспускании, язве мочевого пузыря, боли в груди, сгущения крови и успокоения кашля. В семенах арбуза содержится масляное вещество, жидкое светло-желтого цвета со слабо выраженным запахом и вкусом. В народе данным маслом лечат бессонницу. В северо-западных областях Ирана выращиваются сорта арбуза, отличающиеся большим количеством семян, которые после сушки и обжаривания употребляются в пищу. В некоторых районах Ирана из арбузной кожуры вместе с сахаром и медом изготавливают варенье, полезное при слабости желудка и укреплении пищеварительных органов. Дорогие друзья, во второй части нашей передачи мы расскажем о растении под названием колоквинт. Это растение находит применение в медицине. Колоквинт – многолетнее травянистое растение со стоячими или лежачими опушенными стеблями. Хотя вышеупомянутое растение встречается в пустынях и на невозделанных землях, оно также культивируется в Средиземноморье, Индии, Цейлоне и на севере Африки между песчаными холмами. Листья очередные, рассеченные, зубчатые, опушенные, беловатого цвета в нижней части листа. От листьев в сторону отходят усики, помогающие растению искать опору. Плод круглый, желтый, размером с апельсин, покрытый тонкой, но довольно прочной кожицей, губчатый, белого цвета в середине. Внутри плода также имеются многочисленные семена белого цвета и овальной формы, длиной от 6 до 8 мм и шириной от 4 до 5 мм. Используется плод колоквинта. Для использования его лечебных свойств плод срывают в июле-августе и после сушки острым ножом отделяют кожицу. Это можно сделать и до высушивания. Обработанный таким образом плод не имеет запаха, но обладает очень горьким вкусом. С точки зрения химического состава, колоквинт содержит кристаллизующиеся глюкозиды, обеспечивающие горький вкус под названием глюкоцетин. Кроме этого, он содержит цитрулин, цитралол, маслянистые вещества от 15 до 17%, смолистые вещества и пектины. С точки зрения лечебных свойств, колоквинт применяется в качестве сильного слабительного при слабости пищеварительного тракта, скоплении жидкости в брюшной полости, заболеваниях печени, блокаде желчных путей и как глистогонное средство. Следует обратить внимание на то, что колоквинт ни в коем случае нельзя применять при воспалении кишечника и беременным женщинам. Для использования этого растения следует измельчить его до порошкового состояния и в очень малых количествах от 0,6 до 1,20 граммов поместить в пустые желатиновые капсулы и принимать по указанию врача. В качестве наружного средства его применяют при отбеливании веснушек и выведении бородавок. Для этого используют его смесь с уксусом. Данный фрукт применяется также в народной медицине в качестве болеутоляющего средства при зубной боли, а также в ветеринарии. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.